Братья меня просили, чтобы я говорил в отношении брака. Ну, в целом, как вступать в брак, как готовиться к этому, какое должно быть отношение к браку. Но я думаю, Давид Андреевич поднял нас на высоту до солнца, да? А теперь спускаться нам на землю. Брак – это дело земное. Но хочу сказать, братья, я думаю, все мы так понимаем, и Давид Андреевич тоже, что наша земная жизнь очень важна. Она здесь, именно в этой жизни, определяется, где мы будем в вечности. Или высоко с Богом, или низко в аду. Поэтому и это, об этой жизни мы говорим. И брачная жизнь – это не последнее место занимает в нашей жизни. И тоже очень важно, чтобы именно жизнь брачная, она соответствовала тому, как в Слове Божьем Господь открывает ее, чтобы она будет способствовать нашей духовной жизни, тому, что мы поднимаемся выше, или мы будем здесь все ниже опускаться. Но есть такое выражение, говорит, что семейная жизнь, она может сделаться раем на земле или адом на земле, смотря как она проходит. В целом, не люди придумали семейную жизнь, а придумал это Бог. Он в самом начале определил, что нехорошо человеку быть одному. Сотворим помощника ему. И Он это сотворил, и все это, что Бог делает, хорошо и прекрасно, если человек не портит это, то, что сделал Бог. Когда человек вносит свое, тогда оно расстраивается, Божие. Но я тут по порядку так себе наметил, о чем говорить. То, что брак – это по воле Божией, мы все в этом убеждены. Вначале Бог сотворил мужчину и женщину, сотворил их и благословил, чтобы они жили вместе и размножались по земле. Это угодно Богу. Правда, бывает и безбрачие. Тоже нам известно. Иисус Христос говорит, что когда ученики говорят, что если такая обязанность мужчины к мужу, к жене, то лучше не жениться. Он говорит, не всем дано. А кому дано, может оставаться безбрачным, вот как апостол Павел. Но это действительно должно быть от Бога. А в целом, в большинстве, можно так сказать, в подавляющем большинстве, люди живут в браке. И это есть и те, которые живут не в браке, но сожительствуют, это уже нарушение воли Божией. И это плохо. Ну, а нормальная жизнь, когда люди живут в браке и рождают детей, и это так усмотрено Господом. Ну, первый вопрос – выбор, начало как бы брака. Как должно это начинаться? Ну, мы понимаем, что и так оно в жизни – предложение, начало должно быть со стороны брата. Он делает предложение. Неприлично, и как-то оно будет неестественно, если было бы наоборот. Поэтому, а кому делать предложение? Мы всегда говорим о том, что надо, чтобы было по воле Божией. Но в целом мы все соглашаемся с этим, хотя некоторые, да что там воля Божия? Выбирай, как понравится, и все. Это пренебрежительное отношение к водительству Божьему, оно плохо скажется в жизни. Правильно. Другой вопрос, трудно определить волю Божию, может быть. Может быть, многие переживают, подходят, спрашивают, как. В целом мы, как христиане, во всех вопросах, и в этом вопросе мы имеем право надеяться, ожидать и просить у Господа водительства Божьего. Все водимые Духом Божиим – суть сыны Божии. И в этом вопросе искать водительство. Но брак заключается в период, возрасте, когда еще, может быть, не созрели духовно во многом. Есть, хорошо, некоторые братья быстро обращаются к Богу, и действительно жизнь такая, с Богом они и решают этот вопрос серьезно. А часто бывает легкомысленно. Легкомысленно, еще не созрели, для них это не так важно. Но в целом усматривается здесь, что Господь предоставил человеку свободную волю, и может человек выбирать. Есть и в Слове Божьем, например, 7 глава 1 послания к Коринфянам, это о браке много говорится, она заканчивается. «Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе». Свободно выйти за кого хочет. И в целом человек чувствует себя вот так вроде бы свободным и выбирает, но Бог сотворил человека со свободной волей, это во всех вопросах, но не с тем, чтобы человек своевольничал, а с тем, чтобы человек искал водительство Божьего, и чтобы он по доброй воле соглашался с тем, что Бог ему предписывает. И Бог ему предписывает с самого начала. Вот все можешь есть, вот от этого дерева не ешь. Будет плохо тебе, смертью умрешь. А человек мог поступать, как хотел, сам выбирал. Так и в отношении брачного вопроса. Бог предоставляет человеку свободу выбора, но блажен человек, когда он ищет воли Божией, и когда он действительно от души хочет сделать так, чтобы в этом вопросе исполнилось то, что Бог определил. Как вот здесь тоже говорится, что только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь назначил. Вот каждый определяй, поступай, как Бог ему определил. Бог определил, а человеку важно и правильно, когда он ищет этого определения Божьего и по нему поступает. Можно, с одной стороны, есть указание. Например, сотворим помощника, соответственного ему. Искать соответствие. Вот это одно из руководства, которое может человек и разумом осмыслить и подходить. Но соответствие в чем? Прежде всего, соответствие должно быть в направленности жизни. Если один ищет земного, а другой ищет небесного, как мы слышали до этого слова, то это самое серьезное несоответствие. Поэтому это не по воле Божией. И как мы здесь и читали, только в Господе. Что общего у света со тьмою? Тоже нам говорится, и в Ветхом Завете закон запрещал израильтянам, как народу Божьему, соединяться в браке с иноплеменными народами, которые не Божий народ, которые поклонялись идолам, другим богам. Это прежде всего вот это соответствие. И если это соответствие не соблюдается, то в наших церквях мы отлучаем, потому что явное нарушение воли Божией. То есть мы благословляем браки только верующего с верующим, то есть члена церкви с членом церкви. Поэтому это соответствие прежде всего должно соблюдаться. Должно быть и соответствие возраста, например. Здесь не находим мы указание точного, насколько может расходиться по возрасту. Ну, так, по здравому смыслу, ну, где-то в пределах, если он старше на 5 лет, чем она, ну, это считается, ну, допустимым. Может, полное равный возраст, может, и она быть немножко старше, тоже мы не находим, что, хотя иногда утверждает, сначала Адам сотворен, потом Ева. Ну, здесь мы строго так не наблюдаем, что, может быть, и она немножко старше, но это в пределах так считается нормальным. Ну, допустимо и больший размер, допустимый. Ну, а где граница? Я не знаю такой границы, чтобы было определено. Но чем дальше, тем менее соответственно, и тем будут больше сложности. Вот у меня был друг, мы вместе с ним в армии служили, такой брат, ну, он с другого города, но так попали мы в одну часть с ним. Он долго не женился, никак не мог выбрать себе, а потом выбрал на 16 лет моложе. Ему было 36, ей 20, когда они вступали в брак. Ну и потом я, когда приехал к нему посетить его, через некоторое время он мне говорит: «Жена у меня есть, а подруги нету. Интересы разные, в развитии разные и не соответствуют. Поэтому, ну, за это не наказывает у нас такой разбег, но надо советовать, если нам приходится. Зачем эта тема? Ведь большинство здесь присутствующих, наверное, уже в браке, выбирать не надо, да? Но мы ведь должны строить жизнь христианских, жизнь церквей, и везде могут у нас просить совета, где-то мы должны подсказывать, внедрять правильные мысли, правильные понятия и в проповеди, и так далее. Поэтому мы должны ориентироваться здесь тоже правильно. Ближе соответствие. Ну, в отношении роста, ну, обычно муж выше ростом, потому что мужчина вообще выше. Ну, здесь уже это не так важно. Тут, если, тут как-то вроде бы даже оно и не вызывает тревогу, если ростом разные. Что касается нации, тоже иногда возникает вопрос. Я был в заключении, когда старший сын мой женился. Ну, они спрашивали, ждать освобождения. Я говорю, не ждите, потому что я вот здесь томлюсь, зачем вам томиться? Жена меня спрашивает, ну, а как вот ты смотришь? Ну, мы немцы, а она русская. Ну, у нас это никогда серьезный вопрос не ставился в этом. Я ей пишу назад. Если они плотские, то для плотских имеет значение нация. Ну, там, например, в таком народе так принято, там так принято, там так варят, там так варят. Для плоти это имеет значение. Для духа не имеет значения, потому что я так понимаю, что у духа нации нет. Или есть, братья? Я так понимаю, что по духу нации нет. Там нет ни Елена, ни раба, ни свободного. В духе это не имеет значения. Если они духовные, то это не имеет значения. Ну, женились они, сейчас уже у них, они уже дедушка с бабушкой, старший сын мой, жили всегда хорошо. Он стал служителем потом, она соответствует. То есть здесь обращать внимание на это соответствие, соответствие в духе, чтобы было соответствие. Но в отношении образования это то же самое. Вот иногда, ну, я наблюдал такое, вот тебе есть некоторые с высшим образованием, они как-то между собой, вот мне интересно с другими разговаривать. Если о земных делах говорить, то, конечно, неинтересно. Тот, кто не имеет образования, с тем, кто имеет образование, может и неинтересно. Тот, ну, как говорят, о высоких материях будет говорить, а этот не понимает. А если говорить о духовных вопросах, то апостол Павел говорит, многие ли из вас знатные там это... благородные или так далее, тоже не имеет значения, если они будут строить жизнь духовно. А как узнать волю Божию? Иногда говорят, ну вот жребий там, ну или приметы какие там, кого первого встречу, кто там первый придет, или в таком платье придет, если то так дальше... Но я так понимаю, братья, что иногда Бог идет навстречу, и если человек с верою подходит, Бог отвечает. Но я никогда не советую таким путем узнавать волю Божию. Я понимаю, что духовный человек, вот мы возрожденные, дух говорит духу нашему, свидетельствует, и надо искать в духе. Надо внутренно получать от Господа подтверждение, что да, это воля Божия. Вот это более совершенно. Но чтобы это получать, надо быть в духовном состоянии. Ну, на каком основании? Вот Псалом 24, 12 стих там, 14. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему он открывает путь, который избрать, да? Тайна Господня боящимся Его, завет свой Он открывает им. То есть, боящийся Бога – это человек духовного уровня, он водится в духе, он ходит в страхе Божьем, и когда мы в духе находимся и в духе ищем, Господь открывает, ложит на сердце и открывает... И дает внутреннюю такую уверенность. Вот это более, я бы такой, я всегда советую вот такой путь. Ну и можно так, по отношению Адам, когда он увидел Еву, то значит там, вот это плоть от плоти моей, костей, кость от кости моей, она будет женою. То есть, ну вот, там переводчики говорят, что это... возглас радости, торжества, в смысле ура. Вот это то, что нужно, значит. Где-то чувство родственности, чувство близости, вот это внутреннее, это не плоское влечение мужчины к женщине, а именно какое-то чувство родственности. Вот это плоть от плоти моей, кость от кости моей. Вот это, конечно, можно ошибиться в этом, но... Это ориентиры, на которые ориентироваться. В отношении девиц, как советовать, молиться или не молиться об этом? Я всегда советую молиться в общем, можно, и это хорошо. В смысле, как в общем? Не сосредотачиваясь на конкретной личности, а молиться так, что «Господь, Ты усмотри мою семейную жизнь». Это нормально, когда, если девица хочет выйти замуж, это не осудительно, это нормально, так Бог сотворил. Но это свое желание она должна сохранять в приличных рамках, не проявлять там как инициативу где-то там, как говорится, ловить кого-то там это и так далее. Это неприлично, и не только неприлично, но и Богу неугодно. Оно молиться в общем можно, а конкретно о личности нельзя. Почему? Потому что если она сосредотачивается на конкретной личности, молится сегодня и завтра, то сердце ее естественно настраивается. И это сердце уже принадлежит этому человеку, а он предложит другой, женится на другой. И какое разочарование. Беды бывают иногда очень сильные. Даже я встречал такое, что доходил до одержимости. Потом эти разочарования. Поэтому я всегда советую ни в коем случае не молиться о конкретной личности, а молиться только в общем. И ждать, доверяться Господу, ожидать от Господа. И Господь тогда будет усматривать. Должно быть определенное доверие. Вот Господь вообще хочет, чтобы мы жили в доверии. Бог хочет, чтобы мы Ему доверяли, и Он хочет, чтобы мы были в должном состоянии, чтобы Он мог доверять нам. Вот то, что Господь сказал заповедь «не ешь» и не оградил дерево познания добра и зла, чтобы человек не имел доступа, это тоже открывает доверие Божие, что Он хочет, чтобы доверительные взаимоотношения были. И вот в этом отношении очень важно именно доверяться Господу. Ну, я тороплюсь, потому что мне сестра, если ей сделают предложение, она имеет право согласиться, имеет право отказаться. Это ее право. И никто не должен принуждать. Я знаю случай серьезный, там она не хотела, ее очень уговаривал служитель. И всю жизнь они жили в такой, мне приходилось смирить их не раз, и там и другие, и жили очень плохо. Поэтому настаивать, уговаривать, он член церкви, ты должна согласиться и так далее. Это я не вижу, что это не должно быть. Ее за ней сохранить. Можно советовать, можно обратить внимание на что-то, но чтобы настаивать, не надо. Это ее право. Соглашаться или отказываться. Конечно, она должна рассчитывать на то, что сделал предложение, другой, может быть, и не сделает. Иногда бывает так, сердце расположено к другому, ждет, что тот сделает предложение, а сделает он или нет, это кто знает. Конечно, надо молодых научать, чтобы они не легкомысленно относились к этому вопросу. И я скажу, некоторые молодые братья грешат в этом вопросе, дают повод одной, другой и третьей, и думают, что это их право вот так свободно давать. А этим они наносят страдания душам. Этого нельзя делать. Надо серьезно относиться. И получил от Господа ясное, значит, тогда делай предложение. А до этого не намекай, не давай повода, не... Так мы должны наставлять. Вот нужно ли советоваться? Да надо молодым их учить, чтобы они советовались с родителями, со служителем советовались. Это как братья, так и сестры могут советоваться. Но братья-служители, мы должны знать, что вот эти вопросы надо хранить в тайне. Если приходят с советом, потом не разглашать об этом. Иногда бывает, знаете, такое, вроде бы сказать что-то такое раньше всех других. Этого надо и не делать. Если кто-то пришел посоветоваться, посоветовали, можно советовать, но тоже надо с осторожностью. Вот есть, я встречал такое, бывает иногда не... Вот, говорит, это мое призвание – находить, как бы сводить молодых, там, подсказывать, где-то устраивать эти встречи, ну, сводничество как бы такое. Вот это мое служение. Ну, это сестра была. Я отвергаю такое служение. Не знаю, братья, как вы понимаете, но я понимаю, что такого служения нету, и сводничать... Вот этим заниматься не надо. Это увлечение, это какой-то нездоровый интерес, мне кажется. Мне самому радостно, когда я вижу действительно, ну, хороший брат, хорошая сестра вступает в брак, может быть, он будет служителем, и когда я вижу, что устраивается жизнь, мне радостно на сердце. Я люблю смотреть на счастье молодых людей. Мне это нравится. Но чтобы заниматься вот этим вопросом и увлекаться, я бы не советовал ей. Перед, ну, когда уже они пришли к согласию, то, конечно, надо, мы объявляем в церкви, да, что вот это жених и невеста, они готовятся к браку. Перед этим служитель должен, перед тем, как объявлять, должен побеседовать. Какие вопросы? Ну, например, такие вопросы. Как они пришли к этому решению? Ну, служитель должен наблюдать, духовно ли это. Он должен чувствовать, ведь на то и приходит советоваться, чтобы он дал здоровое направление. Как они пришли к этому решению? Какое отношение к этому родителей? Плохо, если молодые пренебрегают волей родителей. Иногда бывает, ну, например, неверующий один родитель, так, или, может, оба даже неверующие, а сестра уверовала там, или брат. И как в этом случае? Все равно с мнением родителей надо считаться. Они, бывает, иногда не сразу соглашаются. То надо, я советую в таком случае подождать, может быть, молиться об этом. Хорошо, лучше благословение родителей, когда устраивается брак по согласию родителей. И служитель должен к этому направлять. Так я в этом понимаю. Конечно, братья, может быть, потом надо будет меня поправить, братья-служители, может быть, в каких-то вопросах поправят, потому что... Но я говорю, как вот мы привыкли у нас в Средней Азии, братьями рассуждали между собой, вот, беседовали, то мы вот в таком направлении. Но это не значит, что нас нельзя поправить. Может быть, где-то и поправить можно. Потом надо выяснять, нет ли каких серьезных болезней. Потому что они, вступая в брак, все равно должны знать. Это не значит, что брак не может состояться, ну, например, если у ней порок сердца. Но я встречал вот мать... уже мужа теперь, говорит, а что, значит, мать говорит матери уже теперь жены, что же вы нам не сказали, что ваша дочь, у ней, значит, это порок сердца, мы бы ее не брали бы тогда. А я сам думаю, вас спрашивали, согласны, по воле Божией или не по воле Божией, если это по воле Божией, как бы вы ее не брали бы? Ну, это просто открывает отношение к воле Божией. Это не значит, что брак не может состояться, но должна быть открытость. открытость и должны знать. Ну, там, например, сейчас опасности такие в мире. Он уверовал, а у него болезнь СПИД. Тоже это серьезное дело, да? Как теперь дальше быть? То есть это не значит, что теперь ему нельзя вступить в брак, но это должно делаться открыто, сознательно для невесты, там, для... Ну и по отдельности беседовать с ней и с ним, вот сохранились ли они друг для друга или друг от друга? Ну, что имеется в виду? Не сожительствовала ли она с кем когда-либо в своей жизни или он? Это неприятный вопрос. Но это тоже вопрос должен быть открыт, по отдельности беседовать, а потом они должны знать. Он, если это не член церкви это случилось, а потом уверовал и стал членом церкви, то оно ненаказуемо, может брать состояться, но он должен знать или она должна знать, вот это было, ты соглашаешься, тогда все, больше в жизни, чтобы упреков никаких в этом вопросе не было. Вот это все равно надо выяснять и потом открывать. Ну и спрашивать, как будет брачный пир, наставить, как вести себя до брака, регистрации брака. Мы понимаем, что члены церкви, состоящие в браке или вступающие в брак, они должны быть обязательно зарегистрированы. Ну, в ЗАГСе я имею в виду. Это нормальное состояние. Вот из мира приходят, например, мы преподаем крещение, если, ну, на крещение муж, жена, и один уверовал, или оба уверовали, они пренебрегали этим, мы наставляем, вы оформите брак свой в ЗАГСе, а потом мы будем вас крестить. Считаем, что это тоже необходимая сторона, и вступающий в брак. Вот есть, бывает, сейчас это нередко, переезжают, молодежные посещают и так далее. Поэтому бывает из различных городов. Он и она в разных церквях. То нельзя объявлять, а тем более сочитывать, пока не будет выяснено. Они могут быть, она рада, что ей предложили, жених, кто он там такой, это не так важно, а служитель должен смотреть серьезно на это, что он должен выяснить, свободный он или она, ее состояние, его состояние. Ну, то есть с тем служителем, который там обслуживает, надо или позвонить там, или как-то узнать, получить свидетельство, и только после этого объявлять. А то к нам претензии один раз было, правильно оно было, с другого объединения встречает меня брат и спрашивает, вот такое-то дело. Вот у нас приехал в церковь, приезжает наш брат и приходит с какой-то сестрой, и говорит, вот это моя жена. Как твоя жена? А ни служитель, ни церковь не знает, что уже и брак. Ну, таких-то явлений, наверное, редко можно встретить. Но это абсолютно ненормально. Конечно, должны выяснять. И потом только соглашаться объявлять или сочитывать. Тем более, бывает иногда с разных стран. Например, поуезжали в Германию там, или в Америку, и потом старые знакомства возобновляются и вступают в брак, или так познакомились, то тем более, конечно, здесь надо выяснять. В этом отношении Иногда возникает вопрос, сколько времени можно ходить объявленными женихом и невестой, то есть между объявлением и браком. Но я не знаю определенного времени, но это не должно быть слишком продолжительным временем. Может быть, ну, месяц-два. Если с разных городов, тем более с разных стран, это может быть и дольше. Это смотря по обстоятельствам. Но чтобы ну, не было слишком длинные вот эти вот... Уже бракосочетание, вот здесь бывают беды с одеждой. Очень здесь служитель сочитывающий, он должен предупредить заранее. Я, например, говорил так. Если будет неприличная одежда, сочитывать не буду. Пусть срывается брак, но в неприличной одежде, то есть большой вырез это здесь, или почему-то считается, что невесту надо где-то все равно как-то оголять, чтобы это ну, не христианский подход, и поэтому ну, мне даже так показывали одежду, ну вот посмотрите, чтобы потом не было ну, конфуза какого-то, заранее посмотреть, эту одежду невесты особенно, чтобы браки наши были приличные. И перед браком, перед сочетанием тоже надо еще раз выяснить, как вели себя, как устроили. Надо спрашивать также при беседе, как они дальше, где думают жить, за счет чего жить. Молодые, они могут эти вопросы, ай да, это не имеет значения. Как не имеет значения? Если ты берешь жену, ты должен содержать жену. Ты можешь ее содержать? Или как были на шее родители, так и оставаться. Но здесь уже, может быть, там какие-то виды, может быть, и не все сразу устроится, там, с квартирой и так далее, но все равно эти вопросы надо выяснять, и чтобы в этих вопросах тоже был здравый подход, что-то, какие-то виды на это. И... Но и браки сами, вот этот пир, тоже это очень болезненный вопрос. Во-первых, устраивается соревнование, чтобы можно было сказать, вот у нас и что-нибудь не такое, как у всех у других. Ну, а так как браки христианские наши, они очень широко известны, разных городов приглашают, то трудно уже найти что-нибудь не такое. И поэтому выдумывают, и выдумывают самые такие несуразные. Вот это надо пресекать, что брачный пир не ради пира. Брачный пир – это начало новой семейной жизни, и этому надо... И должен быть посвящен этот пир, то есть наставления добрые на будущую жизнь, пожелания, духовное назидание, чтобы было. Почему-то считается, что на браке там должны быть шутки, и причем пошлые такие шутки разные построены. Какие-то там истории, обязательно представления какие-то, как там ссорились муж с женой, и все смеются. Вот это вот брак там. Это вообще не христианский подход такой. Он должен, брак быть не, это не траур, это радость. Но радость христианская, соединенная вот именно с радостью такой и с благословениями, с наставлениями, с прославлением Господа. Вот это и мы, братья, ну и служители в первую очередь, и все братья, которые мы заинтересованы, чтобы сохранить духовное состояние церкви, всего братства, мы должны в этом тоже делать то, что с нашей стороны возможно. И как должны быть расположены? Ну, стало царица, 44-й псалом, царица стала одесную, одесную, то есть с правой стороны. И чтобы когда совершать молитву, правая рука была на женихе, а левая рука на невесте при бракосочетании, когда совершается молитва. Вот в последнее время начали выдумывать, я уже видел такое, когда жених и невеста не рядом становятся при бракосочетании, а друг против друга, склоняется на молитву, и получается, а служитель сбоку, значит, зачем? Да вот надо, чтобы хорошо позировать для фотографии. Я внутренне, когда это услышал, прямо внутренне такое возмущение, что главное, благословение Господне или фотографии, которые тоже приобретают очень большое значение, слишком большое значение. Я был на одном браке, ну, в церковь, другой служитель сочитывал, но я случайно там оказался, тоже был, это еще было в доме молитвы, там тесно было такое, и вот они тут стоят, а там фотографа наняли, кого-то из родственников, но не верующий. И вот он там суетится, брат сочитывает, тут молитва, а тут тесно, он его отталкивает, сочитывающего, отодвигает, потому что ему надо теперь быстро пройти здесь, с этой стороны сфотографироваться. Да смотришь на это, братья, где благоговение, где авторитет Бога нашего, к которому мы обращаемся? Мы должны следить за этим и не допускать этих явлений, чтобы вот такие фотографировать можно, но оно ни в какое сравнение по важности не идет с бракосочетанием. И поэтому вот это, ну я говорю, что у них тупик, они упираются друг в друга, а Богу места нет. Когда они друг к другу становятся лицом вот так вот, склоняются на колени. Они вместе решили идти вместе одним путем, рядом идти вместе, идти к Богу, чтобы лицо их было обращено к Богу, и служитель стоит спереди и сочитывает их. Это нормально. Удобно, неудобно фотографировать? Это абсолютно не имеет никакого значения, удобно или неудобно фотографировать. Поэтому мы у нас в Средней Азии сказали, что это недопустимое явление. Ну, был я в Сибири тоже как-то там на пресвитерской конференции, и там у них поднялся этот вопрос. И там они тоже согласились так, что это недопустимое явление, они должны стоять лицом в одном направлении и вот так вот сочитывать. Но сочетание... Что основное? Можно так сказать, сочетание – это молитва о благословении. И эта молитва, она закрепляет, делает их мужем и женою, законный брак объявляется, кого Бог сочетал, того человек да не разлучает. Это основное. Ну и, конечно, перед каждой молитвой благословения, как молитва над детьми или над крещаемыми, всегда сначала слово назидание, то есть слово наставление, как, что это значит и как они должны дальше жить. Вот это Слово Божие конкретно говорит, что смехотворство неприлично. И мы должны изживать вот это вот смех ради смеха или смехотворство, чтобы вызвать только смех. У нас должно быть серьезное, радостное, но серьезное отношение ко всему этому. Если вступили в брак, написано «оставить человека отца и мать и прилепиться к жене», да? Значит, родители не должны вмешиваться в семейную жизнь молодых. Это вопрос нелегкий и не пустой. Советовать можно, молиться надо, обязательно за молодых молиться. Советовать можно, господствовать нельзя. Поэтому вот это уже родители тоже должны учитывать это. Пока девица в доме отца, отец может там отменять, ну, это по Ветхому Завету, да, если она дала какой-то обет, он может отменять. А когда она уже в доме мужа, значит, муж и получает это права. А уже отец не может отменять. Ну, это по Слову Божьему я просто привожу это. Поэтому как устраивать жизнь? Мы тоже должны наставлять с самого начала. Самое необходимое, самая нормальная семейная обстановка получается, когда они совместно читают Слово Божие и совместно молятся. Хорошо, когда утром это, чтобы это сразу с самого начала было, ну, правилом семейной жизни, совместное чтение Слова Божия и совместная молитва. Она соединяет, она делает, дает серьезные направления. И участие в служении в церкви. Когда Давид решил строить дом Божий, то Господь дает ему: «Я устрою тебе дом». Если мы расположены участвовать в строительстве церкви, то Бог и устраивает наш дом. И участие в жизни церкви – это обязательно. Чтобы не замкнулись, вот они теперь соединились, и теперь никого не надо, никого кругом не видят, только друг друга. В отношении вот брачной жизни или, можно так сказать, интимной жизни тоже оно неприятно. Нас в свое время не наставляли. Теперь все больше служителей приходит к тому, что надо наставлять. Вот Слово Божие говорит, что брак у вас да будет честен, ложе непорочно. Или каждый умей соблюдать сосуд свой в чистоте и святости. Вот эта жизнь, это не греховно, она Богом создана, когда муж и жена соединяются в духе, соединяются в душе и соединяются телом. Это Богом усмотрено, и когда оно сохраняется так, как должно быть, оно хорошо. Оно соединяет, оно содействует этому. Но это само дело не греховное, но его можно превратить в грех, в греховное. Но иногда бывает, сейчас особенно это развито, в мире об этом везде говорят и пишут, и слышать можно, и интересуются, и там что только не предлагает, какие позы только не предлагает. И вот христиане, молодежь, они понимают, что это недопустимо, они не позволяют себе, ну, настолько они все-таки духовные, чтобы где-то вступать это. А теперь вступили в брак, а теперь все можно, теперь давайте все попробуем. Теперь вот это неправильное настроение, и это должно, надо, ну, говорить об этом, советовать, чтобы они не допускали это. А чтобы жизнь эта тоже строилась, страх Божий, он подскажет, как это должно быть. Поэтому где-то и служителю, может быть, надо подсказывать в этом отношении, побеседовать, наставить. Ну, вторичные браки. Это вопрос длинный. Я только самый вот такой, чтобы мне вложиться во времени. Вообще, братья, в Слове Божьем для повторных браков не усмотрено. В Новом Завете вторые браки не усмотрены. Христос говорит, кого Бог сочетал, того человек да не разлучает. Вначале Он сотворил мужчину и женщину, чтобы они жили, один муж, одна жена, и вот они на всю жизнь, и они связаны законом, доколе жив муж, она связана законом. Вот это нормально. И поэтому разводы, вообще в христианстве разводы не усматриваются. Но можно было бы и на этом точку поставить, но есть же и сочувствие, есть и понимание. Но я, вы замечаете, у меня-то тут места указаны, где можно было, но я потому что сократить время я не... Просто напоминаю места, которые вы и сами знаете, вот как первое послание Коринфянам, 7 глава, где говорится, чтобы не уклонялись друг от друга, и это во избежание блуда, чтобы сатана не искушал. Это сильное чувство вложено Богом в творение, влечение мужчины к женщине, женщины к мужчине. Это влечение есть, и оно удовлетворяется в браке, но оказались вне брака. Значит, или он ушел, или она ушла. Это же жизнь сейчас сплошная вот такая, или с мира приходит. Если с мира приходит к нам во втором браке, он или она, или оба, мы никого не разводим. Вот у нас, мы так подходили к этому, что разводить мы никого не разводим. Если брак не устроенный, например, она приходит к Господу, а у нее есть муж, но живет одна, то если возможно восстановить жизнь с мужем, мы стараемся в этом помочь, что-то советуем это делать, или ему восстановить жизнь с женой. Но если они живут в браке, то мы браки не разводим, вот так в основном. Ну, может быть, где-то есть исключение. Но если... вне брака, можно ли разрешить второй брак? Ну, первый брак восстановить невозможно. Жить всю жизнь одному трудно. Поэтому, изыскиваем возможности. Но что общего прежде всего? Этот вопрос не должен решать они сами, а этот вопрос должны решать служители, и мы советуем не одному служителю. А это не такой поспешный вопрос, что надо спешить, надо найти возможность собраться с служителем, вникнуть в этот вопрос и разрешить или не разрешить ему второй брак или ей второй брак. Есть случаи, когда мы, все-таки разрешаем. Но это сложные вопросы, которые, как у нас говорят так, есть, например, на совещании решили вопросы, но есть еще, у кого еще какие вопросы есть, да вот у меня вопрос, вот в отношении у нас вот такой случай. И говорят, это теперь до ночи, потому что брачные вопросы, они настолько разнообразные и настолько разные, настолько сложные, настолько трудно найти здесь решение, что об этом можно рассуждать много-много случаев, а и такой случай, и такой случай. И поэтому эти вопросы надо рассуждать, каждый вопрос в отдельности. Тут невозможно выработать какое-то общее вот такое направление. Но тут можно было бы разбирать, когда муж и жена не связаны. Что значит «не связаны»? Или если разведется, должна оставаться безбрачной или примириться с мужем. Что значит «безбрачная»? Когда она должна оставаться так? Или когда может выйти замуж? Это все сложные вопросы, которые требуют много времени. Я сейчас не буду останавливаться на этом. Примерно Вот это то, что хотелось напомнить. Конечно, вопросов может быть гораздо больше, и где-то, может быть, это, ну, общее, коротко так, чтобы о браках, чтобы подход был серьезный и к брачным, вот пир или сочетание, браки в церкви, чтобы это действительно был духовный праздник, а не явление, после которого пойдут разговоры, а вот это соблазны и так далее, или восхищение. Вот у нас было не так, как у других, а вот у нас было то. И вот эти роскошные угощения, первое, второе, третье блюдо. Да, можно тут вопрос уместный. Допускаются ли браки двоюродных или троюродных? Вообще это наблюдение, чем ближе родство, тем серьезнее опасность, что дети будут рождаться калеками, какими-нибудь изъянами. И это наблюдается. Поэтому двоюродные не допускаются. Это и в Библии отмечено, двоюродные. Троюродные, насколько я знаю, не запрещены в Библии, но мы никому не советуем. Есть большой риск, что вот у нас там есть одна семья, дети рождаются слепой, один там совсем, или плохо видит, или другие причины бывают. Поэтому близкие родственники мы отговариваем, чтобы оно и наблюдается. Это естественно, это не то, что здесь нарушение, ну, скажем, святости Божией или так далее. Может быть, здесь и нельзя сказать, если родственники, но это природное. Вот я, например, вот так наблюдаю, даже если вступает в брак разной национальности, часто бывает так, что дети имеют способности, здоровые, способны и в учебе, и в другом. Оно, когда вот дальше, оно, это чисто природное. Это не то, что это, в этом есть больше святости. Нет, но не советуем. Вот такие близкие родственники, двоюродные вообще не допускаются, а троюродный, хотя и не отмечено, но всегда бы отсоветовал бы я. Ну, конечно, тут я не могу настаивать на этом. Ну, вот примерно вот такое. Может быть, братья там будут отвечать на эти вопросы больше.
Есть предложение сейчас общую молитву совершить, чтобы помолились, а потом еще вопросы-ответы.
Ага, ну, пожалуйста.
Я думаю, у нас много еще будет вопросов.
Да, хорошо. Давайте, братья, мы помолимся об этом. И знаете, я бы так сказал, что если мы серьезно беспокоимся, ведь тоже вопрос-то не в том, что мы можем запретить там то-то, другое, ну, ограничивать, например, чтобы брачный пир, расхода на него было не больше $300, было в одном месте, я помню такое, ну, чтобы удерживать вот эту роскошь. В целом, где-то, может быть, что-то и можно запретить. Вот как я говорю, там, наряд невесты, чтобы там одно другое, можно где-то и запретить. Но это не самое сильное и не самое лучшее. Самое лучшее, если мы имеем духовное влияние, силу, чтобы воспитать, чтобы сами они отказывались от этого и были сами духовные, стремились к духовному. Вот бывают же иногда браки хорошие, действительно, назидание, и действительно порадуешься, что вот новая семья, и смотришь, у них и устраивается, и духовные потом. Вот давайте, братья, мы будем молиться, и не только сейчас, и сейчас помолимся, а вообще молиться, чтобы вот больше было духовности, чтобы вот эти вопросы, ну, например, там компьютер, да, где-то надо запрещать, там одежда, внешний вид, где-то что-то надо и запрещать. Но победа тогда, когда мы сможем оказывать духовное влияние, воспитание так, чтобы эти явления изживались добровольно, чтобы те, которые в опасности нарушать вот эти духовность в этих вопросах, чтобы они были воспитаны и сами от этого отказывались. Вот это, в этом будет победа. А вот это нужно, как раз оно в молитвах достигается, когда Дух Божий действует, тогда, значит, оно и будет устраиваться. Давайте мы теперь помолимся.